Кто познакомил вас с новостями часа, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Предстоящий визит в Россию британского премьера после 4 лет почти полного отсутствия официальных контактов с Владимиром Путиным. Траур в Ярославле по жертвам авиакатастрофы. Приговор китайской правозащитницы. Гибель животных в калининградском зоопарке. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Великобритании обсуждают предстоящий визит премьер-министра Дэвида Кэмерона в Москву. Это первая поездка главы британского правительства в Россию после периода значительного ухудшения отношений между двумя странами, вызванного убийством в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, следы которого, по данным британских спецслужб, ведут в Москву. Британские СМИ подчеркивают, ссылаясь на представителей правительства, что в течение последних 4 лет британские официальные лица практически не контактировали с Владимиром Путиным, прежде президентом, а ныне премьер министром России. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Нынешние российско-британские отношения находятся на небывало низком уровне со времени Холодной войны. За последние 4 года не только не было российско-британских саммитов, но никто из британских дипломатов или чиновников не встречался с Владимиром Путиным. Правда, в прошлом году министр иностранных дел Уильям Хейк встречался в Москве с Дмитрием Медведевым, но Путин все еще остается недосягаем для англичан. И вот сейчас Кремль подтвердил, что российский премьер-министр согласился встретиться с Кэмероном. Резкое похолодание между Лондоном и Москвой произошло после убийства в 2006 году в британской столице бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и отказа России экстрадировать в Британию для суда Андрея Лугового, которого британская прокуратура подозревает в убийстве Литвиненко. Дело Литвиненко будет одной из главных тем переговоров британского и российского премьер-министров. Живущая в Лондоне вдова Александра Литвиненко, Марина Литвиненко, сообщила в интервью «Радио Свобода», что призвала Кэмерона поднять в Москве тему убийства ее мужа.
Я в своих комментариях сказала, что нет, я не могу себя чувствовать преданной в том, что премьер-министр осуществляет свой визит в Россию. Мы можем об этом рассуждать после. Но все, что было сделано и английским правительством, и следствием в последние 5 лет, я удовлетворена. И я надеюсь, что этот визит никоим образом не изменит эти мои чувства.
Комментаторы отмечают, что кроме дела Литвиненко, препятствием для улучшения российско-британских отношений могут стать гонения на британский совет, работающий в России, а также обыски 31 августа в офисе нефтяной компании BP в Москве. Из официальных источников известно, что Дэвид Кэмерон намерен выразить Путину озабоченность судьбой Михаила Ходорковского, признанного правозащитной организацией Amnesty International узником совести. Характерно, что резкое ухудшение дипломатических отношений практически не сказалось на российско-британском экономическом сотрудничестве. В России работают около 600 британских компаний. Товарооборот между двумя странами даже вырос за последние годы. Дэвид Кэмерон прибывает в Москву во главе большой делегации, в которой десятки крупнейших бизнесменов, в частности, глава BP Боб Дадли и владелец крупнейшей сети универмагов Филипп Грин. Среди международных тем, которые намерен затронуть Дэвид Кэмерон в Москве, ситуация в Ливии и санкции против Сирии. Он попытается убедить Путина смягчить российскую позицию в Совбезе ООН по поводу ужесточения санкций против Сирии и усилить сотрудничество России с Ливийским национальным переходным советом. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
О перспективах российско-британских отношений, претерпевших существенное охлаждение после убийства Александра Литвиненко в 2006 году, в интервью «Радио Свобода» рассуждает международный обозреватель радиостанции «Коммерсант ФМ», член Британского Королевского института международных отношений Константин Эггерт. Первый вопрос к нему – каково нынешнее отношение в Великобритании к России?
Думаю, что какой-то период довольно серьезной заморозки в, по крайней мере, контактах лидеров двух стран подходит к концу. Хотя это не значит, что сняты вопросы, которые Россию и Великобританию разделяют. Официально они сняты не будут никогда, и более того, проблема, например, связанная с делом Литвиненко-Лугового, может всегда всплыть практически в любой момент обострение двухсторонних отношений по какой-то другой причине.
Перед визитом Кэмерона в британских СМИ появились сообщения, что после охлаждения отношений не было никаких официальных контактов с Владимиром Путиным в течение 4 лет. Как понимать появление таких публикаций в преддверии визита? Это свидетельство продолжения жесткой политики или готовности к смягчению?
Британская пресса совершенно свободна, поэтому то, что она публикует, я думаю, не имеет никакого прямого отношения к визиту. Другое дело, что, конечно, какие-то источники, скажем так, в окружении премьера на данной среде смогли напомнить журналистам о некоторых, скажем так, особенностях отношений в последние годы. Как мне кажется, приезд Кэмерона в Москву, по крайней мере, в российском руководстве пытаются разыграть именно как, ну, если хотите, полную нормализацию отношений. Кэмерон, судя по всему, произнесет речь в Московском университете. Не каждый премьер, не каждый глава правительства и даже государства такого удостаивается. Так что, как мне кажется, существует попытка сделать этот визит действительно этим символом того, что проблемы остались позади. При этом, как мне кажется, повторюсь, вот эта тема, учитывая отношение британской бюрократии, британских государственных служащих к национальным интересам, полностью никогда не уйдет с повестки дня. Ведь политики, правительства приходят и уходят, а госслужбы, в том числе сотрудники специальных служб, полиции, прокуратуры, остаются на своих на любом кабинете. Так что такая институциональная память о том, что случилось в 2006 году, в Британии будет оставаться все время. И, конечно, заявка на экстрадицию Лугового не будет отозвана.
Насколько серьезные интересы британского бизнес-сообщества в России? Скажем, с Кэмероном едет один из руководителей компании BP, а эта компания столкнулась с изрядными проблемами в России в последнее время.
Если я правильно помню, Великобритания второй после Германии прямой инвестор в России, ну или, по крайней мере, по активности британцы точно находятся в первой тройке тех, кто работает в России. У них довольно большое сообщество людей, работающих в Российской Федерации, живущих в Москве и в Питере. Для таких компаний, как BP, российский рынок очень важен. BP участвует в компании ТНК, по крайней мере, пока в ней участвует. И, конечно, попытка решить проблемы BP в России будет предпринята во время переговоров. Другое дело, что никаких немедленных результатов в этом кризисе, в разрешении кризиса вокруг BP после визита к Кэмерону ожидать, наверное, не приходится. Что касается бизнесменов, то они, несмотря на все проблемы, все же, ну, в основном на Россию смотрят как на все же пока еще страну, в которой можно делать деньги. И поэтому, соответственно, и их мнение происходящее здесь каким-то образом окрашивается, может, чуть более позитивнее тона. Хотя я там не был после истории с BP, хотел бы послушать, что люди будут говорить, что на сей счет, может быть, атмосфера изменится.
Это был международный обозреватель радиостанции «Коммерсант ФМ», член Британского Королевского института международных отношений Константин Эгерт. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле трехдневный траур по жертвам крушения самолета Як-42, в результате которого погибли 43 человека. Во Владикавказе сегодня вспоминают жертв теракта на центральном рынке города год назад. Тогда погибли 19 человек. В Нью-Йорке усилены меры безопасности накануне 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Интерпол выдал ордер на арест свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына Сейфа Аль-Ислама и бывшего главу военной разведки Ливии Абдуллы Аль-Сенусси. Их обвиняют в преступлениях против человечности. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы «Наши современники. Воспоминания бывшего киевского хиппи». Рубрика «Мои любимые пластинки» с украинским эссеистом Сашко Бойченко. Звуковой архив Пушкинского дома. И в рубрике «Красное сухое» алкогольные пристрастия кельтов. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Мы в информационных программах подробно сообщали о выступлении президента США Барака Обамы перед членами Конгресса с предложениями по борьбе с безработицей. Как комментируют это выступление международные издания?
Речь Обамы уже успели откомментировать многие политологи и эксперты. Речь идет хотя и не о самом большом пакете стимулирования экономики, но имеющем особую важность для американцев. Многие из них до сих пор чувствуют последствия экономического кризиса и не могут найти работу. Журнал «Нью-Йоркер», опубликовавший статью на эту тему, отмечает, что никто не хотел бы оказаться на месте Обамы в такое нелегкое время. Вот что пишет Джон Кэссиди. Перед Обамой теперь стоит не одна, а целых три проблемы – экономическая, политическая и философская. Количество новых рабочих мест практически не увеличивается. Впервые, согласно опросам общественного мнения, он не смог бы выиграть выборы, случись они завтра, и уступил бы рядовому кандидату от республиканской партии. Ко всему прочему, приуныли те, кто голосовал за Обаму в 2008 году. На прошлой неделе я говорил с одним из бывших сотрудников президентской администрации, и он спросил, что сделал бы я, если бы оказался в Белом доме. Мой ответ был легкомысленным, и все же я сказал, что не хочу оказаться на месте Обамы в данный момент, но президенту не повезло. С другой стороны, ему приходится бороться с последствиями самого мощного с 30-х годов прошлого века экономического спада, и ни один президент с тех пор не сталкивался с подобными проблемами. У Обамы осталось около года, чтобы восстановить экономику и представить свое видение будущего. Все это должно иметь такой заряд энтузиазма и энергии, чтобы возвратиться во времена предвыборной кампании 2008 года, пишет журнал «Нью-Йоркер».
Александра, на этой неделе мы много говорили об обострении израильско-турецких отношений. Что пишут об этом?
Эта тема остается одной из важнейших на этой неделе. Например, журнал National Interest считает, что заявление Турции о намерении взять под охрану морские суда, если они в будущем попытаются прорвать морскую блокаду сектора Газа, можно сравнить с объявлением Израилю холодной войны. Цитирую. «Турция – это вторые по величине вооруженные силы НАТО. Флот этой страны, как полагают эксперты, значительно больше израильского, хотя у Иерусалима есть подводные лодки, несущие ядерные боеголовки. Для того, чтобы поддерживать режим морской блокады сектора Газа, Израиль значительно расширил патрулирование восточных частей Средиземного моря. Сделано это для предотвращения контрабанды оружия для движения «Хамас», а также для защиты от нападения на газовые платформы группировки «Хизбалла». Обе организации признаны Израилем террористическими. Мало кто из турецких аналитиков полагает, что Анкара готова послать свои фрегаты для открытого противостояния с Израилем, обеспечивающим блокаду сектора Газа, тем более что ООН объявила блокаду законной. Но присутствие турецкого военного флота в международных водах у Газы может грозить столкновением. С другой стороны, такое противостояние кажется очень сомнительным, обращая внимание на членство Турции в НАТО. Глава Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что турецко-израильские разногласия – дело двух стран, и НАТО к этому не имеет никакого отношения.
Александр, осталось время еще для одной темы публикации. Что пишут еще о чем-нибудь?
Все крупнейшие газеты пишут о приговоре, вынесенном известному модельеру, бывшему арт-директору модного дома «Диор» Джону Гальяно, который лишился своего места после нескольких заявлений, содержащих российские высказывания. В парижском суде, где рассматривалось дело Гальяно, его признали виновным. Как отмечает британское издание «Таймс», нанесенный им ущерб был оценен всего в 6 евро плюс расходы на судопроизводство. Остальные штрафы – 4000 евро для куратора Жеральдин Блох, в адрес которой прозвучали антисемитские высказывания, и 2000 евро за аналогичное преступление, совершенное несколькими месяцами позже, нужно будет заплатить лишь в случае, если Гальяно арестуют повторно. Суд позволил отложить выплату штрафов на неопределенный срок в связи с тем, что стало известно об употреблении Гальяно успокоительных и снотворных таблеток вместе с алкоголем, что привело к неконтролируемым высказываниям. По этой причине «Таймс» предвещает Гальяно возврат в мир моды и продолжение карьеры, даже несмотря на то, что его вина была признана и его высказывания расцениваются как российские и антисемитские.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к одной из центральных тем последних дней – авиакатастрофе в Ярославле. Сегодня в городе начался трехдневный траур по погибшим. Я напомню, что в результате авиакатастрофы погибли 43 человека, в том числе 37 игроков и тренеров хоккейной команды «Локомотив». В Ярославле в эти трагические дни работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Данила. Ну что, заметен траур в Ярославле?
Да, конечно. Можно сказать, что эта трагедия разделяется практически всеми жителями города. Видно очень много людей, я бы сказал, тысячи людей с какими-то повязками, шарфами, значками «Локомотива» с траурными ленточками. Около «Локомотив-арена 2000», где тренировался основной состав команды, просто гора живых цветов, свечи. Туда постоянно приходят люди, а я напомню, что пошли уже 3 сутки с того момента, когда хоккеисты и все, кто находился на борту Як-42, погибли. Постоянно то тут, то там в городе возникают такие целые сессии сигнальные, когда несколько автомобилей, собравшихся вместе и видя, например, у кого-то траурный флаг из окна или наклейку, которую здесь раздают бесплатно, «Вечная память» состава «Локомотива», начинают сигналить, и это, в общем, траурные сигналы. Сегодня совершенно очевидно, город готовится к тому, что будет в субботу, а в субботу состоится прощание с хоккеистами «Локомотива», погибшими тренерами, обслуживающим персоналом и всеми, кто был на борту. Оно будет в этой же самой «Локомотив-арене». И губернатор Ярославской области сказал, что будут допущены все, кто хочет попрощаться с хоккеистами. Начнется это прощание в 8:30 утра. Ну и очевидно, что из того, что всем дадут попрощаться, пока еще неизвестно точное время гражданской панихиды и самих похорон. Я сегодня побывал на старом стадионе «Локомотива», который еще по-прежнему называется «Дворец спорта Торпедо», и там тренируются детский, так называемый «Локомотив». Это команда «Локомотив-99», которая играет в молодежной, в юношеской хоккейной лиге, и молодежный состав «Локомотива». Там мальчишки из «Лока-99» по-прежнему продолжали заниматься, и «Локомотив» живет, а их тренер Борис Пушкарев вспоминал всех, кого он вывел в хоккей, как будто все эти люди живы, и он каждого из них воспитывал, ну, тех, кто был в Ярославле, потому что мы знаем, что эта команда была интернациональная, и, конечно, было очень тяжело смотреть, как этот человек, в общем, отдавший не один десяток лет хоккею, не может говорить об этих людях как об ушедших.
Спасибо, Данила. Напомню, что в Ярославле работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Продолжаем программу «Время свободы». В Калининграде уволена директор городского зоопарка. По официальным данным, в связи с неоднократными претензиями к руководителю, нарекания по организации работы учреждения, множество трудовых споров в коллективе, которые повлекли за собой судебные иски и выплаты по ним из городского бюджета. Увольнение предшествовала гибель животных в зоопарке. Умерли 7 австралийских кенгуру, самка карликового бегемота и молодой бизон, рассказывает Мария Белецкая.
Калининградский зоопарк за десятилетия существования не теряет статуса любимого места отдыха горожан. Не помешали этому ни годы безденежья, ни скандалы, периодически возникавшие вокруг ситуации в зоосаде. Но информация о массовой гибели животных, которая появилась в минувшую среду, прозвучала как гром среди ясного неба. В эти дни Калининград готовится ко дню города, и разговоры о смерти молодняка и ценных животных стали не лучшим подарком к празднику. В эти сентябрьские дни стало известно, что в августе в зоопарке один за другим умерли 9 животных. Это маленький бизон 2 дней от роду, 7 полугодовалых кенгурят породы Беннета и взрослая самка карликового бегемота, беззаботно прожившая в Калининграде более 10 лет. Среди сотрудников зоопарка о причинах смерти нет единого мнения, как нет и единства в принципе. На протяжении последних 19 лет коллектив был расколот из-за позиции руководства. На пользу обитателям клеток и вольеров это не пошло, рассказывает эколог, депутат областной думы 4-го созыва Феликс Алексеев.
Склока о ноги с коллективом и постоянная замена. Раза там 2-3 менялся состав ветврачей, ветслужбы. То же самое было с кормокухней, то же самое было и с зоологами, которые курировали отдельные там группы животных. Это приводило к тому, что приходили новые люди, которые, ну, не были настолько компетентны, насколько старички. Это, конечно, сказывалось на условиях содержания. Ну, какой результат? Во-первых, террариум стал загибаться.
Заведующая сектором тропических животных Наталья Цацура работает в зоопарке более 20 лет. Ее мы встретили на служебном месте рядом с вольерами, где радостно жевали свежую траву 16 убитых кенгуру Беннета. Кажется, о погибших малышах они совсем не переживают. Наталья Цацура тоже не сильно обеспокоена. Все животные получили курс антибиотиков, а в гибели остальных виновата плохая калининградская погода.
Все года были нормальное было лето, ничего не случалось. И группа была такая, что близко Близкородственное скрещивание не так отражалось на детях. В этом году было дождливое лето. Близкородственное скрещивание. Самец стал покрывать своих дочерей. Самцы стали скрещиваться с сестрами, с матерями. И получилось тоже инбридинг, от которого возникают проблемы. В связи вот с такой плохой погодой организм уже ослабленный. Поэтому всякое может быть и пристало.
По схожим причинам, по мнению директора зоопарка Людмилы Анока, погиб и детеныш бизона. Он родился от союза 30-летнего бизона Дантеса и его внучки. Смерть наступила на второй день, а вскрытие показало многочисленные патологии внутренних органов. Потеря маленького бизона – небольшая беда для Калининграда. Эти животные появляются на свет в нашем городе регулярно, и сейчас в открытых вольерах разгуливают 6 взрослых особей и подростков. Более тяжелая потеря – гибель молодой бегемотихи Яры. Но на это, считает куратор этого вида в зоопарке Валентина Василенко, зоологи не могли повлиять.
Август месяц, вот когда она умерла, отмечен 26-го. А вот 25-го, единственное, что вот она после обеда обратила внимание, что она отказалась от корма, не стала есть. Вызвали врача, естественно. И врач сказал, что посмотрим до завтра. А утром вот пришли, она уже мертвая. Делали вскрытие. Там, конечно, я говорю, такая почка была. Сетка такая. И с мочой, оттуда моча вылилась. То есть это вообще с такой почкой животное еще жило. Ну и там и сердце приросшее было.
Прокомментировала гибель бегемота и Людмила Анока.
Уже животное пришло молодой, с огромнейшей патологией. И это 10 лет, больше 10 лет жила, оно жило в зоопарке. Это нужно было какой уход, создавать все условия для того, чтобы он упитанное, нормальное животное. Вы же видите, что слон сколько у нас жил. Самый старый слон в Европе. Носорог. Тулан у нас старый. Раньше у нас слабовато, у нас слабая ветеринарная служба, наверное, вот с развалом страны. Очень сложно создать условия, но мы все делаем возможное, чтобы сохранить животных.
Накануне в правительстве области прошло заседание, посвященное проблемам зоопарка. На нем представитель Калининградской межобластной ветеринарной лаборатории озвучил, что причиной гибели кенгуру стал плесневелый микоз или черная плесень и кишечная бактерия коли. По мнению специалистов зоопарка, зараза попала в организм животных естественным путем. А естественной реакцией городских властей стало решение об увольнении Людмилы Анока с поста директора зоопарка. Без долгого разбирательства. Кто придет на смену Людмиле Аноке, сумевшей сохранить зоопарк в годы безденежных 90-х и пополнявшей коллекцию при общем бюджете учреждения в 80 миллионов рублей в год, пока неизвестно. Конкурс на замещение должности директора зоопарка будет объявлен в ближайшее время. Мария Белецкая, специально для Радио Свободы, Калининград.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30, а это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле трехдневный траур по жертвам крушения самолета Як-42. Погибли 43 человека, в том числе 37 игроков и тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». Во Владикавказе сегодня вспоминают жертв теракта на центральном рынке города. Год назад тогда погибли 19 человек. А в Москве в здании Верховного суда России прошла акция в поддержку арестованного лидера Свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина. Интерпол выдал ордер на арест свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына Сейфа Аль-Ислама и бывшего главы военной разведки Ливии Абдуллы Аль-Синуси. Их обвиняют в преступлениях против человечности. В Нью-Йорке усилены меры безопасности, накануне 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. В Китае к 9 месяцам тюремного заключения приговорена правозащитница Ван Ли Хун. Ее обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый вечер, Валентин. Главной темой дня продолжает оставаться ситуация в Ярославле в связи с трагедией, гибелью игроков местной хоккейной команды. Международный авиационный комитет сегодня начал расследование авиакатастрофы. Подробности этого расследования и специальный репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Ярославле Данилы Гальперовича. Поговорю также о том, почему звезды российского хоккея летают на старых самолетах. Об этом беседа со спортивным комментатором Сергеем Микуликом. Главная международная тема дня – это дискуссия в Британии накануне визита в Россию премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Отягощены отношения Москвы и Лондона убийством Александра Литвиненко. И поговорим с экспертами на тему о том, в том числе с вашим участием, Валентин, о том, можно ли что-то изменить к лучшему в отношениях между двумя странами. В конце выпуска расскажу о том, что сегодня в Новой Зеландии открылся чемпионат мира по регби. И, Валентин, давайте приоткроем нашим слушателям одну страшную тайну информационной службы «Радио Свобода». Мы сегодня с вами весь день спорили о том, какой вид спорта интереснее, регби или гонки Формулы-1. Убедить мне вас не удалось в личной беседе. Вот мой последний аргумент. Это беседа с менеджером по развитию Союза регбистов России Владиславом Тюриным. Может быть, вас это убедит. Давайте послушаем фрагмент беседы. Мир регби – это мир ритуалов и философии своей. Известен этот ритуальный танец хака, который исполняют некоторые сборные. У сборной России есть такие ритуалы? И как называется вообще команда на регбийном языке? Какие-нибудь русские медведи?
Да, традиционное название команды – русские медведи, Russian Bears. Танец хака – он действительно традиционный танец народов Океании. В регбийном мире традиционно именно вот эти страны исполняют. Самое главное перед матчем это слава капитана, это исполнение гимна. Я надеюсь, мы увидим с гордостью, как наши бойцы будут исполнять впервые гимн России.
В одной группе с командой России играют сборные Австралии, Ирландии, Италии и Соединенных Штатов. Хотя бы одну игру России удастся выиграть?
Да, конечно. Мы играли с США на Кубке Черчилля, и была равная игра. В последний момент США удалось переломить ход встречи, поэтому это соперник нашего уровня. По плану наша команда должна на пике подойти именно к этой игре США.
Я так понимаю, это ключевая задача – выиграть именно у американцев для того, чтобы уехать не с пустыми руками из Новой Зеландии, верно?
Никогда еще не удавалось дебютантам Кубка мира победить в первом своем турнире. Если наша команда обыграет США, это будет, естественно, тоже исторический момент. У нас впереди еще матчи с грандами мирового регби, которые, ну, естественно, на голову сильнее нас, но попробовать свои силы и действительно доказать, что мы можем играть с этими командами, я уверен, у наших ребят получится.
Регби, по крайней мере, со стороны кажется невероятно таким мужским травмоопасным спортом. Что касается процента травмируемых, он высок на таких турнирах?
Вы не увидите много травм во время этих турниров. Это жесткий, это контактный вид спорта, но игроки готовятся к этому контакту, поэтому сказать, что будет очень много травм, какой-то вид спорта для костоломов, это, конечно, не так.
Менеджер по развитию Союза регбистов России Владислав Тюрин. Сборная России, кстати, дебютирует. Это единственный дебютант первенства мира по регби или Кубка мира. И, Валентин, я уверен, что сегодня вечером в записи вы посмотрите игру открытия Новой Зеландии Тонга. Не так ли?
Я уверен в этом. Сегодня такое разнообразие спортивных соревнований. Это и баскетбол еще, о котором мы тоже говорим в наших информационных часах. Благодарю вас. Прервемся на этом. Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». В Китае к 9 месяцам тюремного заключения приговорена правозащитница Ван Ли Хун. Суд в Пекине признал ее виновной в подстрекательстве к беспорядкам в стране, рассказывает Андрей Шароградский.
55-летняя Ван Ли Хун, в 1989 году участвовавшая в студенческих демонстрациях на площади Тяньаньмэнь, была арестована в апреле, вскоре после того, как с группой своих сторонников побывала в городе Фуджоу на юге Китая и выступила в защиту троих блогеров, обвиненных в клевете. Эти блогеры пытались помочь одной из местных жительниц заставить власти возобновить расследование обстоятельств смерти дочери. В обвинительном заключении говорится, что участники акции, проводившейся у здания суда Фуджоу, мешали общественному порядку и движению транспорта. В ходе судебных слушаний адвокат Ван Ли Хун подчеркивал, что акция носила мирный и ненасильственный характер, не мешала шедшему тогда разбирательству по делу блогеров. Адвокат также выразил удивление, что его подзащитную арестовали через несколько дней в Пекине, а не в Фуджоу во время акции. Представители западных стран и журналисты не были допущены на процесс, хотя обращались к властям за разрешением. Вот что заявила по этому поводу представитель миссии Европейского союза в Пекине Мария Росса Сабателли.
Евросоюз огорчен тем, что членов нашей делегации второй раз не пустили в здание суда. Мы дважды обращались к китайским властям с призывом разрешить нашим представителям наблюдать за судебным процессом, и каждый раз получали отказ.
Максимальный срок заключения по статье, по которой была осуждена Ван Ли Хун, составляет 5 лет. Относительную мягкость приговора наблюдатели во многом объясняют давлением правозащитных групп и дипломатов западных государств. В то же время Ван Ли Хун считает себя невиновной и намерена подать апелляцию. Как отмечают комментаторы, арест Ван Ли Хун, которая вела активную общественную деятельность в интернете, совпал по времени с принятием властями КНР жестких мер с целью не допустить организации в стране с помощью социальных сетей массовых демонстраций протеста против коррупции и социальной несправедливости. В марте Ван Ли Хун уже задерживалась за организацию общественных кампаний через интернет. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской сети обсуждают дело Владимира Макарова, которого Таганский суд Москвы приговорил к 13 годам за изнасилование 8-летней дочери. Настороженность вызвана тем, что следствие не представило никаких доказательств его вины. Год назад, когда дочка Макарова попала в больницу с ушибом позвоночника, ей сделали анализ мочи, в котором обнаружились неподвижные сперматозоиды. Ни осмотр девочки, ни экспертиза ДНК факта изнасилования не подтвердили. Отрицают его и сама девочка, и ее мать. Несколько независимых экспертиз, проведенных по инициативе семьи, никаких отклонений у ребенка не нашли. Рассказывает знакомый семьи пользователь портала snop.ru Денис Гуцко.
Ничто из вышеперечисленного не стало для следствия доводом для признания Макарова невиновным. Упорство Татьяны, отстаивающей невиновность мужа, интерпретировалось в самых скабрёзных выражениях. «Вам не надоело?» – сказал ей как-то сотрудник СК, пребывая в хорошем настроении. «Вы же понимаете, что он сядет, иначе нас тут всех поувольняют. А с такой статьей, как у вашего мужа, в тюрьме и месяц не живут. Начинайте уже устраивать личную жизнь». Один из адвокатов, от услуг которого ввиду его полной бесполезности Тане пришлось отказаться, сказал ей проще и прямей. «Зачем вы вообще начали сопротивляться? Подождали бы 2-3 месяца, вам бы назвали сумму, небольшую, 1300, и он бы спокойно вышел. А теперь все». Они разозлились.
Блогер портала inliberty.ru Станислав Львовский пытается понять, что стоит за нежеланием суда разобраться в деле.
В том, что Макаров невиновен, убеждены все. Его жена, друзья, семьи, журналисты, в том числе журналисты рептильного Первого канала. Приговор Макарову – яркое свидетельство того, что выдаваемая обществом и государством санкция на насилие в отношении тех или иных групп в ситуации, когда общество жаждет насилия, неизбежно расширяется, захватывая не только невиновных, но и вообще непричастных. Пора забыть и надолго слова «суд разберется». Наша судебная система не занята производством правосудия. Впрочем, и карательно ее назвать неправильно. Беда в том, что она по большей части, за вычетом дел, связанных с отъемом собственности или откровенно заказных политических, не является ничьим инструментом. Это такая сошедшая с ума опасная машина, которую отдельные люди научились использовать в своих целях. Но только до тех пор, пока они сами случайно не сунут руку куда не надо. Тогда их тоже затянет вовнутрь.
Восточная Европа жителям Западной Европы и Британских островов часто кажется отсталой. Британский писатель и журналист Род Лидл предлагает в блогах «Спектейта» иной взгляд на проблему.
Когда участника одной из британских телефонных викторин попросили назвать столицу Польши, он без тени сомнения ответил «Аушвиц». Не знаю, какой процент британцев подписался бы под этим ответом, но думаю, что немалый. Проблема в том, что мы вообще ничего не знаем о поляках, которые работают в нашей стране. Несмотря на то, что польское правительство в изгнании располагалось именно в Лондоне, и огромное количество польских летчиков служило во время войны в британских ВВС, мы не можем назвать столицу их государства. Все это стало очевидно на прошлой неделе, когда по решению суда польский рабочий получил 2250 фунтов компенсации за то, что коллеги-британцы обзывали его Баратом. Барат – герой комедии Саши Барона Коэна и по сценарию происходит из Казахстана, столица которого находится в 2000 миль от Варшавы.
Очередной антисемитский скандал вызвала статья писателя и сценариста Акоши Кертеса, опубликованная в конце августа на американском венгроязычном портале «Глаз народа». Кертес отмечает генетическую сервильность венгров, которые не находят в себе сил бороться с правым правительством Виктора Орбана, не готовы взять на себя ответственность за депортацию в Освенцим почти 500 000 венгерских евреев в 1944 году и вообще лишены способности к сопереживанию и солидарности. В ответ правая пресса клеймит Кертеса как мадьярофоба и требует лишить его высшей литературной награды Венгрии, премии Кошута, которую он получил в 2008 году. Ива Балок констатирует, что погасить скандал вряд ли удастся.
Надо постараться, чтобы сделать из Кертеса еврея-мадьяра-ненавистника, чувствующего превосходство перед раболепными венграми. Но когда правым хочется кого-нибудь наказать, их месть не знает пределов. Либералам высказывания Кертеса тоже пришлись не по душе. Они, например, не согласны с той ролью, которую Кертес отводит венграм в Холокосте. Почему он считает, что только венгры несут за него ответственность? Только вот даже либералы забывают процитировать вторую часть его предложения. Потому что венгры, в отличие от немцев, не признали своей вины и никогда не искали прощения.
Единственной примирительной силой оказывается юмор. Один из комментаторов скандала пишет.
Это все напоминает мне шутку, которую я часто слышал в Будапеште как от венгров, так и от евреев. Когда же, наконец, венгерские евреи извинятся перед венгерскими христианами за травму, которую те пережили от одного только вида этого Холокоста?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле трехдневный траур по жертвам крушения самолета Як-42, унесший жизни 43 человек. Во Владикавказе вспоминают жертв теракта на центральном рынке города год назад, когда погибли 19 человек. В Москве в здании Верховного суда России прошла акция в поддержку арестованного лидера Свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина. Интерпол выдал ордер на арест свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына Сейфа Алислама и бывшего главы военной разведки Ливии Абдулы Аль-Синусси. Их обвиняют в преступлениях против человечности. В Нью-Йорке усилены меры безопасности накануне 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Фонд «Федерация» объявил войну журналистам.
Комментарии экспертов.
Политолог Марк Курнов о катастрофах как системе.
В блогах «Свободы».
Ученый Валентин Данилов. Я в России или на Марсе?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Министерство финансов России подтвердило планы введения дополнительных страховых взносов на высокие зарплаты в бизнесе, в том числе в малом и среднем. Новые требования, по мнению экспертов, заметно снизят деловую активность и приведут к замедлению темпов роста экономики. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно решению российских властей, с начала 2012 года общая базовая ставка страховых взносов фонда обязательного страхования, повышенная с начала текущего года, для большей части бизнеса вновь будет снижена с 34 до 30%, а для малых и средних предпринимателей, работающих в социальной и производственной сфере, с 26 до 20%. Правительство долго решало, как компенсировать выпадающие доходы. В итоге было принято решение о введении дополнительных страховых платежей для работодателей на зарплаты работников более 512 тысяч рублей в год. Говорит директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В результате оказывается, что значительная часть предприятий, работодателей будут даже платить больше. То есть это не снижение налоговой нагрузки, это ее повышение. В условиях, когда экономика в стадии неопределенности, это вдвойне плохо. То есть мы фактически дестимулируем предпринимательскую активность.
Для крупного бизнеса ставка дополнительных страховых взносов составит 10% от суммы превышения установленного уровня 512 тысяч рублей. Для мелких и средних компаний ее величина пока не утверждена, однако речь идет о 7%. При этом, как уточнил глава Министерства финансов Алексей Кудрин, не торговый и не финансовый бизнес, работающий по упрощенной системе налогообложения, от дополнительных выплат будет избавлен. Впрочем, большая часть малых предпринимателей этой льготой воспользоваться не смогут по причине относительно невысоких зарплат. Их сейчас, по словам вице-президента общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислава Корочкина, волнует общая ставка страховых взносов.
Дополнительные взносы для большего части малого бизнеса, вот они в принципе не сильно актуальны. Нужно, наверное, начинать с этого, потому что более актуальна ставка, нежели дополнительные взносы с ее превышения, поскольку того уровня заработных плат, который нужно достичь, чтобы появилась возможность не платить, мало какое малое предприятие достигает в принципе. Именно поэтому, в общем-то, на это малый бизнес реагирует почти что индифферентно.
Введение дополнительных отчислений с высоких зарплат, опасаются эксперты, может привести к формальному их занижению и переходу на выплату вознаграждений, что называется, в конвертах. Другим побочным эффектом повышения налоговой нагрузки на бизнес Игорь Николаев называет его уход за границы страны.
Среди компаний среднего бизнеса начинается процесс еще более тревожный, потому как уходить от этого дополнительного налогообложения. Уже этот процесс идет перерегистрация предприятия за рубежом, и очень подходящая в этом плане страна, допустим, Казахстан. То есть меняется юрисдикция. Вот к чему может привести дополнительное налогообложение. Мы хотим здесь дополнительно обложить налогами, но они вообще могут стать налоговыми резидентами других стран.
Вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин подтверждает факты достаточно массовой перерегистрации некоторых компаний в соседних странах. Однако, по его словам, эта ситуация пока характерна лишь для приграничных регионов России.
Мы это говорили, у нас неоднократно это всплывало, даже уже в начале года, и даже еще до начала года, когда там из Омской области там огромное количество предприятий просто переехало в соседний Казахстан. То есть это один из способов оптимизации, повышения финансовой эффективности предприятия. Он такой очевидный, наверное, естественный. То есть если есть такая возможность, бизнес всегда будет это делать, это тоже понятно.
Эксперты сомневаются, что предложенные правительством меры по замещению выпадающих от снижения общей ставки страховых взносов доходов помогут ему достигнуть заявленных целей. Ранее чиновники заявляли, что дополнительные доходы, в частности, позволят сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Но так ли это на самом деле? Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
эти перечисления, вот эти налоги не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там, в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
Обратным же эффектом новой корректировки системы страховых взносов, как считает Игорь Николаев, станет не только снижение общей деловой активности, но и заметное сокращение темпов роста ВВП страны уже в следующем году.
Известны, допустим, оценки по этому году. Причем разные оценки были, но тем не менее это от 0,5 до 1 процентного пункта роста ВВП мы украли, страны украли, за счет вот такого вот повышения суммарной ставки социальных платежей до 34%. Теперь будем рассуждать логически. Если у нас налоговая нагрузка не снижается, а даже повышается, значит порядок будет такой, не менее 1% пункта, а я думаю 1-1,5, мы смело можем заминусовать из-за того, что вместо снижения налоговой нагрузки реально получаем повышение.
Впрочем, окончательного решения по дополнительным ставкам страховых взносов правительство пока не принимало. Как сообщил помощник президента Аркадий Дворкович, Дмитрий Медведев ждет доклада на эту тему в течение ближайших дней.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении этого информационного часа программы «Время свободы», как обычно, рубрика «Общественное мнение». Какие чувства вызывают сегодня у россиян теракты в США 11 сентября 2001 года? Массовый опрос на эту тему провел аналитический центр Юрия Левады. У социологов была возможность сравнить полученные результаты с данными опроса, сделанного по горячим следам терактов 10 лет назад. Этому исследованию посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Основные чувства россиян по поводу трагедии 11 сентября – это сочувствие 38% опрошенных, возмущение 23%, тревога – ее испытывает каждый пятый, и страх – тоже около 20%. Лишь 3% граждан заявляют, что чувствуют по этому поводу удовлетворение. Исследование Левада-центра комментирует Владимир Согрин, доктор исторических наук, руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН.
За 10 лет резко уменьшилось количество россиян, которые сочувствовали американцам в связи с событиями 11 сентября 2001 года. Вот сочувствующие уменьшились с 54 до 38%. И количество возмущенных уменьшилось с 38 до 23%. Конечно, можно принять во внимание то, что количество людей, симпатизирующих Америке, у нас не увеличивается. Но в то же время для меня главным в данном случае является фактор времени. Все-таки это произошло 10 лет назад. За это время были мощные террористические акты в самой России. В Америке как раз не было террористических актов. Так что вот в ретроспективе за этот десяток лет Америка не выглядит такой уж очень страдающей страной от терактов. Россия в гораздо большей степени за эти 10 лет пострадала.
Меняется ли, по вашим наблюдениям, отношение к США в российском обществе? На уровне масс и на уровне элит?
Вы знаете, мне кажется, что оно достаточно стабильно. То есть людей, настроенных антиамерикански, на мой взгляд, не становится больше ни среди элит, ни среди масс. Я думаю, что здесь отрицательное отношение, которое, конечно, пестовалось такой мощной антиамериканской пропагандой, оно достигло, наверное, какого-то предела и не увеличивается. И кроме того, я думаю, что сейчас россияне все более критически относятся к собственной власти, к своей Государственной Думе, к президенту, к премьер-министру. И я думаю, что сейчас их убеждать в том, что американцы повинны в несчастьях России, становится все труднее и труднее. Усиление критического отношения к собственной власти, оно ведет к уменьшению критического отношения к Соединенным Штатам Америки. Отрицательное отношение к США не увеличивается. Оно достигло какого-то предела и достаточно стабильным остается. Но, в общем-то, и симпатии к США роста не наблюдается.
А чем вы объясняете антиамериканские настроения в некоторой части российского общества? Это остатки советской пропаганды времен Холодной войны или корни уходят еще глубже?
Конечно, советское наследие имеет значение в старшем поколении, но что касается молодых, то это, конечно, воздействие такой массированной антиамериканской пропаганды в течение последних 10 лет на центральных каналах российского телевидения.
Таковы наблюдения доктора исторических наук Владимира Согрина. На вопрос, что двигало людьми, совершившими теракты 11 сентября, 39% россиян отвечают сегодня – ненависть к США. 31% респондентов предполагают, что это был религиозный фанатизм, а 20% говорят – безумие.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Идея постепенной демократизации политической системы, модернизации экономики России и реальную практику Кремля в программе обсуждает исполнительный директор Мирового политического форума Владислав Иноземцев, аналитик из Франции Карина Стачетти и политолог Андрей Пиантковский. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Наталья Аркадьева и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Документы, изъятые во время рейда на укрытие Усамы Бен Ладена в Пакистане, подтверждают, что...
Я обращаюсь к воинственному ливийскому народу. Ливия
принадлежит... Медведев потребовал радикально сократить количество действующих в России...
Российское правительство попало под столь беспрецедентное международное давление из-за того, что Сергей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Научить учиться. Из опыта сообщества родителей Китиш. Почему сироты и дети из полных семей теряют интерес к школьным занятиям? Чему учит история и зачем нужен русский язык? Надо ли детям знать всю правду жизни? Эти вопросы обсуждаем в воскресенье 11 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
One, two, three, four. Тусовка наша хиповая тем и отличалась от всех остальных, что она была буквально интеллектуальной.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания бывшего хиппи.
Открывается дверь, 3 часа ночи, шаркая тапками заходит мой 5-летний ребенок и говорит прямо с порога: «Мама, я никогда не буду хиппи».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.